Программа «Не так», и мы начинаем, как всегда, с рубрики Елены Сьяновой, а потом Олег Будницкий и история барона Врангеля.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Конец августа 1792 года. Союзная армия Королевской Европы стремительно движется на революционный Париж, в стенах которого контрреволюция готовит большую резню. Роялисты всех мастей, даже сидящие в тюрьмах, потирают руки. Скоро, уже совсем скоро, свершится месть этим проклятым санкюлотам. Но и санкюлоты не дремлют. Они рыщут по городу в поисках складов с оружием, находят и громят редакции роялистских газет. Париж гудит от недовольства медлительностью революционного трибунала, слишком долго рассматривающего дела заговорщиков. Парижане вот-вот сами возьмут совершить революционное правосудие, и тогда мало не покажется никому. Грядет сентябрь 1792 года. Приближается большая трагедия сентябрьской резни. В эти дни, а именно 30 августа, на улице Сен-Сьерж, уныло скрючившейся в вечной тени старинной башни Тампль, под мясной лавкой, вездесущие санкюлоты разнюхали обшитую кованым железом дверь, судя по клейму, установленную здесь недавно. А за ней еще одну, старую, неприступную, как ворота в рай. Провозившись с нею полдня, патриоты пустили слух, что тут не что иное, как склад оружия для роялистов, готовящихся освободить короля. Такие слухи теперь разлетались по Парижу, как воробьи, и вечером к Тамплю начала сползаться возбужденная толпа. Начавшийся ливень только добавил жару. Вымокшие патриоты бросили долбить и терзать двери и решили ее взорвать. Кто-то из знающих в этом деле толк заикнулся было, что может рухнуть весь дом, но его едва не прибили. В сумерках взрыв грянул. Косой домишко хрюкнул, застонал и провалился в тот самый подвал, который и впрямь оказался обширным и глубоким. В развалинах вскоре откопали старинный клинок, за ним вытащили сломанную аркебузу. Кто-то высказался на предмет того, что подобным оружием уже лет 200 никто никого не освобождал, но ему надавали тумаков. Здравый смысл умолк и взял слово набат. Все это время молодая мать, примотав платком к животу полугодовалого младенца и держа за руку еще одного трехлетнего, металась среди деловитых патриотов, таскающих из развороченного дома клинки, кремни, мушкеты и багинеты времен 30-летней войны. Весь этот бессмысленный арсенал складывали среди останков ее бывшего обиталища, каморки над погребом, где она жила со своими детьми. «Как же мне теперь? Куда деваться с ними?» Приставала она к каждому, кто проходил по мокрым камням, похоронившим ее жилище вместе со всем, что в нем было. Бедняжка совсем растерялась. Муж с апреля служил в армии. Мясник, его дальний родственник, как только заговорили о подвале, поспешил забрать свой товар и сбежал вместе с семейством. А куда деваться ей? Младенец пищал у нее на руках, она покормила его, цыкнула на трехлетнего, чтобы не ныл. Дождь никак не кончался. Факелы нещадно чадили, наполняя улицу едким дымом, и гасли. Не найдя пригодного оружия, вымокшие патриоты почем зря кляли толстого Луи с его ведьмой-австриячкой. Разозленные, еще не остывшие от неудачи, они отмахивались от бестолковой бабы, лезущей им под ноги со своими сопляками. «Ступая в секцию Гравелье, тетка!» — наконец отозвался кто-то, за кого она в отчаянии крепко уцепилась. «Или в коммуну иди!» «А лучше уноси подальше ноги со своей ребятнёй», — посоветовал хриплый голос. «А то как бы тебя не обвинили, что ты заговорщица и оружие стерегла». «Какое это оружие? Тьфу!» — бросил третий. «Пошли, ребят». «Заговорщица?» У Катрины Бушо так звали молодую мать. Руки сами разжались и выпустили рукав патриота. «Заговорщица!» Это было страшное слово. Самое страшное теперь в Париже. Заговорщик, заговорщица был приговор, означавший скорую и верную смерть. Воздух предместья звенел в ожидании набата. Пощады не будет никому. Катрина это знала. Когда сгинул последний факел, она поводила глазами, ища где-нибудь свет. Два тусклых глаза Тампля, где заперт ненавистный король, косо и бессмысленно уставились на нее. Она попятилась от Тампля. За спиной лежал бедняцкий квартал секции Гравелье, самой патриотической в Париже. Там яростнее всех кричали о заговорщиках. Она попятилась и от Гравелье, и споткнулась о кучу сваленного у стены оружия. Куда же ей пойти? В темной голове Катрины как будто сошлись три серых тени — страх, усталость и безмыслие. И раздавили ее. Утром у нового моста прибило к берегу женщину с двумя детьми. Один был привязан у нее на животе, другой крепко держался за руку. Эта мать утопилась от голода. Роялисты сознательно морят голодом патриотов. В один голос заявили патриотические газеты. Как они промахнулись! Бедняцкий Париж прекрасно понял. Катрину Бушо убил страх. А это значило, что еще не создав граждан, Франция уже вступала в гражданскую войну.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу серию совместную с журналом «Знание и сила», серию серию в программе «Красные и белые вожди». Мы сейчас, у нас уже довольно много было вождей, так относительно много, о которых рассказывает Олег Будницкий. У нас был ведь у нас добрый день. У нас
добрый день.
Был у нас и Деникин, был у нас, кто у нас еще был? Краснов был, да. У нас еще будет Колчак, естественно. Естественно. У нас из красных у нас был Тухачевский.
И Троцкий, между прочим.
Троцкий был прежде всего, потому что все-таки создание Красной Армии, мы говорили. И будут еще, будет и Фрунзе у нас, будут и другие. Итак, сегодня барон Врангель.
Барон Врангель – это, я бы сказал, такая культовая фигура Белого движения, человек, который в известном смысле спас честь Белого движения. Ведь Новороссийская катастрофа была не только разгромом, да, белых войск на юге России, армии Деникина, это была в некотором смысле моральная катастрофа, паническая эвакуация, масса пленных и всякие безобразия, творившиеся там в Новороссийске. Врангель сумел из, в общем-то, разложившейся или разлагавшейся армии создать армию настоящую, действующую, сумел дать такие, я бы сказал, арьергардные бои красным и сумел провести образцовую эвакуацию. Но об этом немножко позднее, а я бы хотел сказать о генерале Врангеле как о личности. Ведь мы знаем, как правило, и красных, и белых, как функции некие. Угу. Вот это командир, воевал, взял то или не взял другого. А что это были за люди? Как они вообще появились, как они образовались, да, как личности, как они выросли? Так вот, когда я готовился к этой передаче, я подумал, что неплохо, может быть, было бы сделать передачу вообще-то «Врангели», а не «Барон Врангель». Например, в 1916 году вышла книга «Венок Врангелю». Потому что Врангель умер от желтухи в предыдущем 15-м году. Звали его Николай. Это был младший брат Петра Врангеля. И он был гораздо более известен в читающих кругах, скажем так, чем его старший брат. Николай Николаевич Врангель был известнейшим историком искусства и критиком. Поехал на фронт в качестве сотрудника Красного Креста и заболел желтухой и умер. Отец генерала Врангеля, Николай Егорович Врангель, был личностью очень незаурядной. Один из немногих Врангелей, который избрал не военную карьеру, а карьеру предпринимателя. Поначалу весьма неудачно. Взялся поставлять сухари русской армии в период русско-турецкой войны 1977-го, да, и разорился. Но потом, тем не менее, пошел по части бизнеса, как сказали бы сейчас. Был в Ростове-на-Дону многие годы представителем Российского общества пароходства и торговли. И входил в состав совета директоров целого ряда предприятий, и, в частности, нефтяных. И, в общем, нажил неплохие деньги, потом переехал в Питер, держали они квартиру из 10 комнат на углу бассейна и Знаменской. А кроме того, Николай Егорович Врангель, который был, кстати говоря, не только потомок шведских баронов, по другим сведениям немецких, все-таки шведских, скорее всего, служивших России века 17-го, по крайней мере, он ведь еще был и потомком по одной из линий араба Петра Великого, Ганнибала. то есть родственником Пушкина.
Ну да.
А именно троюродным внучатым племянником. Ну и какие-то осколки генов, может быть, сказались. Николай Егорович Врангель писал пьесы, в частности, из истории «Смутного времени». Для актрисы Стрепетовой была такая знаменитая звезда, да, Русского драматического театра. А потом, после революции, бежав в 18-м году из Петрограда, он написал замечательные мемуары «От крепостного права до большевиков». Отличный совершенно текст, он переиздан, вышел в издательство «Новое литературное обозрение». А Мария Дмитриевна, мать Врангеля, вообще заслуживает тоже отдельного совершенно разговора. Она сирота, из рода, фамилия девичья Дементьева Майкова, выросла в сиротском приюте, занималась педагогической деятельностью. И самое интересное в ее жизни начинается после революции, в эмиграции. Самое интересное и значительное, я имею в виду, для истории. Она стала собирать материалы по истории русской эмиграции. Назвала она это «Живая летопись живых». Сейчас ее коллекция обширная, более 50 коробок документов находится в Гуверовском архиве в Стэнфорде, где ваш покорный слуга каждый листочек пересмотрел. Это колоссальное собрание биографий от Атома, от Алданова, там, я не знаю, до Шульгина, там, фотографии этих людей и тематические наборы фотографий, церковь, скажем, в изгнании, русская церковь эмиграции, армия в изгнании, наука, писатели, ученые и так далее и тому подобное. Совершенно замечательная коллекция. Поразительно, что это дело рук энтузиазма вот одной женщины, Марии Дмитриевны Врангель, которой выпала самая горькая, может быть, на свете доля, не только лишиться родины, но лишиться троих сыновей. Она пережила всех своих сыновей. Младший умер от дифтеритов в раннем возрасте. Средний умер от желтухи во время войны. И старший Петр умер в 28-м году. А Мария Дмитриевна дожила до 1944 года, когда и скончалась в эпоху Второй мировой войны, и до конца дней своих получала пенсию от, между прочим, объединения российских воинов в изгнании, что тоже весьма любопытно и сюжет для отдельного разговора. Вот в такой непростой семье, я бы сказал, вырос Петр Врангель. Рос он в городе Ростове-на-Дону, о чем, я думаю, не подозревает 99,9 жителей этого города, никак там это нигде не отмечено. Закончил
даже
там.
Сейчас.
Даже сейчас. Ну, родился он в другом месте, в нынешнем Зарасае, в Литве.
С 90-х годов публикации в газетах, там, неутомимые исследователи и краеведы не написали, я без всякой иронии говорю.
Мне не встречалось, во всяком случае. Врангель закончил в Ростове реальное училище. И по настоянию отца поступил в горный институт. По образованию знаменитый генерал Врангель был горным инженером. Дело было необычайно перспективное. После окончания института он пошел в армию служить, как положено было, вольноопределяющимся, и сдал экзамен на корнета кавалерии, на корнета гвардии, между прочим. А потом он пару лет где-то в Иркутске служил чиновником особых поручений при иркутском губернаторе, и тут, на его счастье, потому что у Врангеля, конечно, в генах все-таки сидела вот военная косточка, он началась русско-японская война. И он пошел воевать на русско-японскую войну, поступил в казачий полк Забайкальского казачьего войска. Уже он был там не корнетом, а харунжем числился. Вот, и замечательно воевал, проявил себя как блестящий кавалерийский начальник, был награжден двумя орденами, и уже ни о какой гражданской жизни речь не шла. Он закончил Академию Генерального штаба, потом офицерскую кавалерийскую школу в Петербурге. Служил он в конном гвардейском полку. Конногвардейцы — это была вообще такая, один из известнейших гвардейских полков.
Да, не путать с кавалергардой,
да, пожалуйста. Да, и интересно, что Врангель, окончив Академию Генштаба, не пошел вот на такую военно-штабную должность, а остался служить в строю в конном полку. Ну, его, несомненно, привлекала, среди прочего, и петербургская жизнь. Он был замечательным танцором, дирижером, организатором всяких там вечеринок. Вот, что доставляло...
А в этом качестве лучше быть офицером конногвардейцем,
конечно. Безусловно. Немало вообще хлопот и проблем. Его жене, Ольге Михайловне Иваненко, фрейлине императрицы, на которой он женился. И вот так и жил и поживал ротмистр уже Врангель в Петербурге, в блестящем обществе, когда началась Первая мировая война. на которую гвардия отправилась.
Сразу еще раз напомню, сколько лет ему?
Он 1878 года рождения.
78 год.
Да. Да. Ага. Значит, соответственно, ему было 36 лет, когда началась Первая мировая война. И гвардия пошла в первых рядах и почти вся полегла, между прочим, в первые же месяцы.
Нас очень много спрашивали о гвардии, а как гвардия в Первую мировую, когда мы говорили, периодически приходит вопрос.
Да, почти полностью полегла в первые месяцы 14-го года, в первые месяцы Первой мировой войны. Врангель там отличился, он, в частности, в конном строю не атаковали батарею немецкую, захватили какие-то орудия, Врангель получил свой первый орден уже на этой войне, и дальше его карьера военная развивалась весьма успешно и стремительно, хотя как кавалерист ему потом было тяжело себя проявить. Это же была окопная война. И вот эти конные массы, которые сыграли такую колоссальную роль в гражданской, когда война была маневренной, да, они в Первую мировую такой роли не играли.
Мы прервемся сейчас на 5 минут, потому что 13.30, и сейчас новости послушаем, и затем продолжим, вот с этого момента продолжим историю Врангеля.